Миссия «Угол» представляет серию бесед под названием «Польза ближнего 2005» с участием Александра Шевченко, почетного бакалавра Манчестерского университета Ивана Петруса и президента компании Fine Designs Виктора Коструба. Семинары пройдут 23-24 сентября, Филадельфия, Пенсильвания, 14-15 октября, Рочестер, Нью-Йорк, 28-29 октября, Клевеланд, Охайо, 9-10 декабря, Атланта, Джорджия. Только один уикенд в твоем регионе. Мы говорим о взаимоотношениях с Богом, в семье, в церкви, на работе. В программе интервью с улиц Киева, видеоформы в прямом эфире США, PowerPoint Presentation, печатное пособие и DVD-диск для каждого студента, общая продолжительность лекций до 10 часов. Предварительная регистрация обязательна. Весь комплекс услуг и комплект подсобного материала – $29 за человека. Если вы желаете быть участником семинара «Польза ближнего», вам необходимо зарегистрироваться по телефону 1-888-861-95-72.
В эфире передача «Угол», которая затрагивает актуальные вопросы нашего времени в свете Слова Божьего.
Автор и ведущий Александр Шевченко.
Уважаемые друзья, я рад вас приветствовать в четвертой нашей передаче на тему «Соль земли». И как раз сегодня мы коснемся этого вопроса, что значит соль, потерявшая силу. Кратко напомню, что в прошлой нашей беседе мы говорили о городе, который стоит на вершине горы. То есть мы говорили о том, что христианство спрятать невозможно. Единственное, в чем может человек нарушить малейшую эту заповедь, это не делать христианство видимым, не исповедовать открыто своих убеждений. За это он, естественно, вечной жизни не потеряет, но он лишится награды и возможности быть названным или нареченным великим в Царстве Божьем. Но есть обратная, другая сторона медали. Одно дело, когда христианин соответствует своему предназначению, своему званию и призванию, но прячет это и не делает это публично, не исповедует это открыто пред миром, это одно. Другое дело, когда христианин не прячет своих убеждений и даже хвалится этим, но не соответствует своему предназначению. И как реагирует мир на такое христианство, которое, в свою очередь, себя пропагандирует, предлагает, афиширует, проповедует, но не соответствует своему изначальному призванию или статусу христианина.
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
Наша тема сегодня будет посвящена как раз этому вопросу. Итак, перед нами две задачи. Первое – христианство в его номинальной попытке себя проявить или показать – это всего лишь упаковка от соли или сама соль, но которую нельзя применять. И это вызывает только раздражение, только гнев. И вторая наша задача и цель – это показать, что за всякую хулу, которую вызывает наше номинальное христианство, ответственны мы сами. То есть, как я сказал, ничто так не вызывает гнева и возмущения, как продукт или вещь, не соответствующая своему предназначению. Именно это и ставит нас, как верующих людей, перед фактом того, что христианство посредническим быть не может. Итак, позвольте еще раз процитировать этот текст, чтобы иметь ясное представление, о чем мы говорим сегодня. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Современный перевод, как я уже это цитировал в прошлой беседе, говорит так: если соль становится безвкусной, то как она снова станет соленой? Непригодна она ни к чему, разве только выбросить ее, чтобы затоптали ногами. То есть несколько даже страшные тексты Писания, если воспринимать эти образы по отношению к себе. Прежде всего, как я и утверждал в предыдущих беседах, нас Христос не призывает быть солью. Со дня принятия Христа в сердце мы есть соль. Даже когда мы теряем свойства и силу духовного характера и остается только вид благочестия, мы все равно соль, но не имеющая силы, непригодная. То есть основное, чем мы можем быть пригодны Богу и людям. Есть то, чем мы полезны. Если мы не имеем того, чем мы полезны, мы ни к чему не пригодны. И наша номинальная принадлежность к церкви или христианству как религии никому не нужна и вызывает не просто антипатию, а гнев, ненависть. Ее надо выбросить, чтобы затоптали ногами. И именно этого ждет дьявол, чтобы выискать в нас повод, чтобы унизить и посрамить Бога. То есть мы есть соль, и этого уже не изменить никогда никому. Разве что мы сознательно откажемся и отречемся от этого статуса. Но это уже крайняя степень богохульства. Это те люди, которые распинают Сына Божия в себе и ругаются Ему. Мы об этом сегодня не говорим. Мы говорим всего лишь о несоответствии. То есть мы же не отказываемся, мы же не отрекаемся от Христа. Если мы не отрекаемся и называем себя христианами, значит, мы есть соль. Если же мы соль, то есть продукт, который имеет определенное предназначение, мы обязаны соответствовать этому названию или этому статусу. Христианство обрело сегодня огромный размах. С ним не считаться нельзя. Согласитесь, что строятся огромные храмы, арендуются стадионы. Около миллиарда людей являются последователями этой религии. Весь мир сегодня смотрит на Ватикан, восхищаясь размерами несметных богатств католической церкви. То есть вот она, соль, которая есть, и она уже не может перестать ею быть. Вы соль земли. Вот оно, христианство. Но действительно с горечью мы вынуждены признать ту шутку, которую часто мы повторяем один другому, когда кто-то из католических кардиналов попытался похвалиться, сколько у них богатств и золота, что даже у самого Петра не было и одной сотой или тысячной доли того, что имеет сегодня храм святого Петра, то есть католическая церковь. Кто-то в ответ на это возразил, что да, у Петра не было ни серебра, ни золота, но у Петра был Христос, именем которого Петр смог поднять хромого, и весь Иерусалим приходил в движение, потому что люди видели Бога. И хотя эти люди были не книжными, и Петр, и Иоанн, но все замечали, что они были с Иисусом. А сегодня мы вынуждены признать, что мы все равно соль. О нас говорит мир, и с нашим мнением считается мир. Нас много.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Псалом 117:22.
Итак, сила христианства не в его наличии, не в количестве его приверженцев, не в масштабах его мероприятий, но в содержании или соответствии своему предназначению. Кто-то из древних мудро заметил: где нет славы, там нет и позора. Потому христианство как раз стоит в таком положении, что ответственно как за славу Божью, так и за бесчестие и позор, которым клеймит мир имя Христово по нашей вине. Как раз номинальное христианство – это видимая сторона. Атрибуты, храмы, камни и вклады. Помните? Помните? Ученики хвалились Христу, указывая на храм. Смотри, какие камни, какие вклады, как все сделано. 46 лет работы, лучшие специалисты трудились над этим. А теперь посмотрите, как Христос смотрит на этот храм. Христос видит все по-другому. Духовно Библия говорит, что слава дочери царя внутри ее. Не потому, что ты дочь царя, извне нарядилась соответствующим, и ты уже должна быть прославлена. Но Библия, говоря о церкви, о Божьем народе, говорит, что слава дочери царя внутри, потому что она знает, кто она, кем она является на самом деле. И Христос, глядя на дом молитвы, смотрел на него как на дом Отца, где люди должны поклоняться Богу. И как раз этот храм, которым восхищались все евреи перед всеми другими языческими народами, Христос видел, что он не соответствует своему предназначению. Он стал домом торговли, вместо того, чтобы быть домом молитвы. Он не видел в нем славы совершенно. Он не видел того, почему люди должны туда приходить. Он видел унижение. Унижение и бесчестие. Он сказал, ревность по доме Божьим снедает меня. Почему он себя так вел? Потому что он не просто стены видел. Он видел несоответствие тому, что должен был представлять этот храм перед миром. Величие и славу Божию. Как когда-то трубили священники, молилось все собрание, гремели трубы, и облако опускалось, и Бог принимал жертву. Когда народы, окружающие, языческие, знали Израиля, не только потому, как искусно они изготовили свой храм, какие у них художники, какая у них инкрустация или резьба по дереву или изделие из золота. Нет. А по славе Божией. То есть религия как раз сосредоточена на особенностях своей деноминации. Слышите, да? Иначе, если религию лишить этих знаков отличия, этих особенностей, у нее больше ничего не остается. Понимаете, если в храме нет славы, если нет самого главного, хозяина, Бога, ради которого вы построили этот храм, тогда вы должны хвалиться храмом. Потому что если у вас забрать храм, у вас больше нечем похвалиться. Потому религия, она только и хвалится внешними атрибутами и какими-то особенностями своих понятий. Истинная же вера, истинное же христианство хвалится только Христом, единственным. Оно не пытается акцентировать свое внимание на каких-то особенностях своих понятий. В центре их проповеди, их образа мышления, их восхищения, их прославления – это Христос. Христос – личность. Христос. А религия сосредоточена на особенностях своей деноминации. Иначе если у нее это забрать, больше ничего не остается. Потому необходим вид благочестия. Несмотря, что они отреклись от его силы, и самого благочестия давно им в помине нет, мы все работаем на вид. Иначе, если еще вид забрать, то вообще ничего нет. Вообще никакой разницы нет между мирянином и мной. Ну вообще никакой нет. Как и Христос не видел этой разницы между фарисеями и грешниками, как кроме того, что они правильно говорили и учили. И он говорил: все, что они вам говорят, вы делайте. Но как они поступают, вы так не поступайте. Потому что это всего лишь вид. Он говорит, вы кажетесь людям праведными по наружности. Это только вид. И если еще этот вид у вас забрать, вообще ничего не остается. Вы такие же грешники, как все остальные. Вот чем опасна религия. А верующий человек, истинно познавший Бога, являющийся его представителем на земле, он может жить в пустынях от дня рождения. Он может одеваться в одежду из верблюжьего волоса. Неважно, к нему будет идти вся окрестность Иорданская, потому что он голос вопиющего пустыни. Его будет слушать Ирод, его будут бояться цари, к нему будут приходить отовсюду. Почему? Потому что он говорит, я послан приготовить путь ему. У этого человека есть только он, только Христос, только тот, кого он представляет. И он говорит, мне должно умоляться, а ему расти. Вы чувствуете разницу между подлинником христианства и между этой жалкой пародией на христианство, имеющей только вид благочестия? Это попытка по-другому себя подать, по-другому себя представить, кричать о себе, шуметь о себе, чтобы тебя заметили, чтобы тебя почтили, соответственно, чтобы учитали твой голос. Потому в номинальном христианстве есть только понятия: одежда, омовение ног, покрытие головы, определенные отношения там к стилям музыки. Этому придается первостепенное значение, потому что это единственная особенность этих групп. За счет этого они удерживают людей вокруг себя. Они на это постоянно показывают, сравнивая себя с другими. Некоторые люди буквально выискивают эту изюминку в себе, особенность, и указывают, видите, только у нас, насколько мы вот стараемся. Они выискивают что-то в Писании, чтобы отличить себя от других, и таким образом они держат людей вокруг этой истины в кавычках. Это все происходит по причине отсутствия самых главных аспектов, составных подлинного христианства. То есть у них нет ни любви, ни верности, ни честности, ни радости в Духе Святом, ни благочестия. У них нет этого. В них есть какое-то правило. В них есть что-то, что собирает их и делает просто отдельной сектантски настроенной группой. Потому номинальное христианство слепо и жестоко. Такие христиане, они не слышат Слова Божие, которое говорит, что вы мои ученики, то есть последователи, только когда имеете любовь между собой, которая покрывает все эти различия, грехи один другого, и тогда вы способны быть едиными. Едиными. Потому что вы принимаете один другого в славу Божию. Понимаете? Но если быть вместе, если быть едиными и исполнить главное, что нам заповедал Христос, чтобы Он был виден, понимаете? Из того увидит весь мир, что вы мои ученики. Из того они увидят меня, Христос говорит, меня, когда вы будете едиными. Но если быть едиными, если быть вместе, нам необходимо потерять каждый свою отличительную особенность. Потому что мы будем вынуждены признать любовь выше своих тщеславных знаков отличия каждой отдельной деноминации. Вы меня понимаете? Когда каждый перестанет хвалиться этими немощами своими, я не вижу никаких достоинств в том, что хвалятся разные деноминации. Они только унижают один другого, пытаясь показать, насколько каждый лучше другого. Но если мы хотим, чтобы мир уверовал, как Христос говорит, если вы будете едиными, тогда весь мир уверует в такой знаменатель христианства. Это значит похоронить себя и воскресить живого Христа. Я еще раз хочу это повторить. Мы каждый живем для себя в своих деноминациях. Это наше царство. Мы окружили его своими понятиями и стенами. И нас интересует не слава Христа, а слава наших деноминаций. Потому если мы хотим по-настоящему прийти навстречу один другому и понимаем, что сила соли не в надписях, не в особенности каждой другого, а в содержании христианства, тогда мы не будем выискивать своих особенностей, мы будем их хоронить, мы будем их стыдиться. Мы будем видеть одного Христа. Мы будем хоронить себя, чтобы Он воскрес в нас.
Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
Но я убежден, что понятия, взгляды, подходы, структуры и направления деноминаций существуют только в пределах неживой церкви, номинального христианства. Это только для того, чтобы сохранить свою индивидуальность, чтобы просто остаться на плаву. Эти люди не хотят других христиан принимать в славу Божию. Они сами в этой славе не стоят, и они имеют свою славу. А своей славой никто делиться не хочет. В славу Божию способен принять только тот, кто там стоит в этой славе. Такой человек способен почитать один другого выше себя, потому что он знает, что славы Божьей хватит на всех. Но истинная церковь, я верю, она едина в духе и абсолютно неденоминационна. Так было от начала, так будет до конца. Этим и определяется истинное христианство, что мы все равно едины. Здесь сегодня на земле, и мне не важно, как ты называешься, и какую ты церковь ходишь. Мне важно, имеешь ли ты в себе те качества, которые признает Бог. Я это говорил и говорю, и извиняться за это не собираюсь. Что Бог признает одну деноминацию. Деноминацию Корнилия и деноминацию Иова, который был человек богобоязненный, удаляющийся от зла, творящий милостыню со всем домом своим, молящийся Богу, справедливый. Это то, что отличает этих людей и делает их заметными не только в глазах Бога, но и в глазах людей. Потому я верю, что особенность церкви, особенность христианства, как и соли, с которой сравнивал Христос нас, верующих людей, в ее соответствии своему предназначению есть сила христианства. А если не так, остается только религия. Надписи, буквы, цифры, не несущие ответственности за действительность этой рекламной информации, которую мы видим на обложке. Потому, друзья мои, моя проповедь стара и непопулярна, ей уже 2000 лет. Ничего нового я не говорю, как только то, чему учил Христос и апостолы. А именно, христианство духовно. Оно не от мира сего. Только религия пытается придать даже видимые знаки отличия. Но христианство в основе своей – это образ мышления, это образ жизни, оно духовно. Это не форма, не стиль, это не одежда, это не покрывало, это не служение рук, это не храмы, это не молитвенные дома, это не праздники Пасхи, это не праздники Рождества, это даже не проповеди и песнопения. Это не церковные программы. Христианство – это не евангелизации или воскресные школы. Христианство – это образ жизни человека, являющего Христа в проявленном виде перед обществом, в котором он живет. Павел говорит, что для чистых все чисто. Видите, есть такие люди чистые. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Павел называет их нечистыми. Кого? Тех, которые говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Видите, он их называет нечистыми. хотя они говорят, что знают Бога. Но ум их и совесть, и дела их доказывают обратное. Эти люди делами отрекаются от Бога, хотя в устах у них проповедь. Но в жизни мы видим обратное. Они, Павел говорит, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. «Возлюбленные», – пишет апостол Петр, «огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Видите, он описывает, если вы подвергаетесь критике, потому что ведете такой благочестивый, чистый образ жизни, радуйтесь, потому что Дух Божий почивает на вас, Дух славы. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Апостолы это понимали очень просто, что даже страдания и унижения за имя Христа, они считали это честью и достоинством. Когда их били, они радовались, что удостоились принять бесчестие за имя Божие. Но что здесь очень важно понять, что здесь показан истинный и подлинный образ христианина, через который прославляется Христос. Когда нас гонят за то, что мы являемся солью и осоляем этот мир, когда мы вступаем в открытый конфликт с миром, ведем себя порядочно, мы участвуем в Христовых страданиях, мы за имя Христово несем поношение. И это прославляет Христа, потому что делает его образ видимым. И то, что мир нас не воспринимает, это нисколько не должно смущать ни нас, и оно не смущает Бога. Мы являемся солью, как раз мы на месте, как раз мы те, кем должны быть. Если же кто-то из нас засветится как убийца, или вор, или злодей, или поймает как посягающего на чужое, вот здесь приходит бесчестие Божие. Здесь не просто нейтральная реакция. Вот здесь не просто тебя уже поймают и накажут, но вдобавок еще и унизят и обесчестят имя Господне, потому что ты, являясь христианином, показал себя с другой стороны. И апостол Павел, послание к Тимофею, пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивы». Не о мирянах он пишет. Нет, не о мирянах он пишет. Че писать о мирянах и чем ты собираешься, апостол Павел, удивить людей последнего времени? Что люди будут самолюбивы или горды? Или деньги будут любить, или надменные, или злоречивы. Да это всегда было. Но он говорит о церкви последнего времени. Он говорит о христианах, потерявших силу. Он говорит о соли, которая перестала быть соленой. Люди это будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть при всем том, что этот человек внутренне полностью разрушен, он сохраняет вид благочестивого, порядочного христианина. И в послании к евреям написано: «Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия из сил будущего века, и отпадших. Можно ли назвать отпадшими людей, которые, назвавшись солью, просвещенные, возрожденные, но не соответствующие своему предназначению? Это же и есть отпадение. Павел прямо сказал: таковых удаляйся, Тимофей, в них только вид благочестия. Удаляйся от них. Это не истинная церковь. Это соль, о которой Христос сказал, она уже ни к чему не пригодна. Только выбросить, чтобы по ней топтались люди. Уходи от таких. Ну как уходи? Они же называют себя верующими. Они же христиане. Да, в них нет силы. И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Можно подумать, что это уже такое, ну, публичное отступление явно от Бога, уже полностью бессовестно человек не прячет того, что он ушел от Бога. Да, я думаю, что этот текст именно на это указывает. Но вообще мое внимание привлек современный перевод Библии. Здесь написано, что эти люди при всех подвергают Христа унижению. То есть, если грешник это делает, ну, Христос там не может унижаться, потому что он никогда и не называл себя христианином. Он никогда и не назывался солью. Но эти люди, которые прошли весь процесс возрождения и освящения, и теперь делают вопреки тому, кем они себя называли, вопреки тому статусу, который они имели, они публично при всех подвергают Христа унижению. А английский перевод говорит: публично позорят через свое возвращение к грешному образу жизни. Больше поругаться над Богом невозможно, чем может поругаться возрожденный человек, не соответствующий своему предназначению. Потому Христос категорически осуждает, и Он показывает, что эта соль, она бросается специально под ноги. Это становится всеобщим унижением и презрением не просто христианства, но Христос, который стоит за этим, Он публично унижается таким человеком. Петр дерзнул вообще сказать, что лучше было бы им не познать пути истины. Что вообще ты говоришь, апостол Петр? Что может быть хуже, чем человек, не познавший пути истины? Есть ли что-то более ужасное на земле, чем не встретиться со Христом? Петр говорит, что есть. Это человек, который познал и ушел от скверн мира, потому что познал Господа, а потом возвратился назад. И вымытая свинья пошла опять валяться в грязи, и пес возвратился на свою блевотину. То есть, друзья мои дорогие, что я пытаюсь сказать в этой беседе? Что христианство – это очень большая ответственность. Поскольку ты являешься представителем Бога на земле, апостол Павел прямо говорит: мы посланники от Бога. Нас Он послал. И мы представляем Бога на земле. Христос всегда говорил, что я и Отец одно. Я говорю то, что видел у Отца. Он не хотел никогда опозорить Отца, унизить Отца. Он боролся за славу Отца. Потому он был представителем Бога на земле. Бог, который говорил издревле в пророках, в последние дни говорил в Сыне. Бог доверял ему. И Христос явил Бога людям. Потому на нас, как на христианах, очень большая ответственность, которой мы снять не можем. Мы, прямо говоря, попались. Понимаете, как может попасться человек, который назвался человеком верующим, так как Израиль попался, когда воевал с филистимлянами. Если израильтяне были бы обычными, скажем, такими же, как все остальные языческие народы, не было бы и позора. Помните, я в начале передачи вспоминал этот афоризм чей-то? Где нет славы, там нет и позора. Почему Библия говорит, что филистимлянин, который выставлял себя 40 дней, он неоднократно, ежедневно повторял одно выражение, и ему доставляло это удовольствие? Он говорил: «Сегодня я посрамлю полки израильские». Что он говорил? Он говорил: «Вы рабы Сауловы, зачем вышли вы воевать? Я вас посрамлю». И это было очень ощутимо. Вот этот позор, который переживает соль, потерявшая силу. По ней все топчутся, ее все унижают. Саул, он так осунулся, что уже сказал: «Я дочь свою отдам замуж, я налогов брать не буду с того человека, который только снимет позор с Израиля». А почему на Израиле позор? Вопрос. Потому что он когда-то являл славу Божию. Потому он и подвергается позору, потому что не может опять проявить эту славу Божию. Его унижают, его бесчестят. И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись. Естественно, их вообще не цепляло то, что в итоге унижается Бог. Они все это брали на личный счет. Вы чувствуете разницу между номинальным верующим и истинным верующим, как Давид? И сказал Давид, когда услышал, как филистимлян вел себя, он сказал: «Что сделает тому человеку, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Когда Давид пришел, он слышал совсем другое. Он слышал, что унижен Бог в своем народе, что этот человек унижает Бога. Давид не был уязвлен в своем честолюбии. Он мог бы легко развернуться и уйти. И ему вообще не было дела до того, что происходит на этом поле битвы. Он не был просто задорный малый, который зарывался ко всем. Он понимал, что это очень серьезно. Но его, я уверен, Давида задела ревность. Кто-то мне однажды в письме попытался написать, что Давид мотивировал тем, чтобы быть зятем царя Саула. Никогда я в это не поверю. Никогда не соглашусь, что это был мотив Давида, чтобы взять в жены дочь Саула. Никогда не поверю. Никогда. Давид действительно доставлял победу. Давид не запинался, когда он убивал филистимлянина. Он сказал: «Узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Давид это никогда не брал на личный счет. Он специально не оделся даже в военную одежду. Он специально вышел, как пастух, и стал всеобщим посмеянием не только филистимлян, но даже израильтян. Специально. Специально. Он прямо говорил: «Это война не человека, это война Бога. Ты вышел против Бога, и ныне Бог предаст тебя в руку мою. Я убью тебя, и узнают все, что есть Бог в Израиле». Вы чувствуете, как человек становится выражением Божьей славы? Божьей славы. Саул никогда этого не чувствовал. Саул относится к номинальному представителю верующего человека. Потому что он все брал на личный счет. Это мой позор. Я же возглавляю это войско. Кто снимет мое поношение? Я смогу наградить этого человека. Потом они уже возвращаются после поражения филистимлян. И люди поют в городе: «Давид победил десятки тысяч, а Саул только тысячи». И Саул это слышал. Не знаю, слышал это Давид, как Давид на это реагировал. Но Давид привык слышать, что есть Бог в Израиле. Он это всегда привык слышать. Он это и понимал. И ради своей личной славы и тщеславия он этого не делал. Давайте еще раз коротко повторим. Это историческое событие имеет глубокую духовную основу. за Израилем всегда ходила слава. Все окружающие народы были наслышаны о раздвоившемся море, о манне с неба, о воде и скалы и так далее и тому подобное. Вы понимаете это? Враг, то есть дьявол конкретно, не филистимляне, дьявол понимал, что этот народ является отражением славы Божьей. Это его избранник. Потому если посрамить этот народ, тогда будет унижен Бог. Потому в итоге за филистимлянином стоял сам дьявол. Тот же дьявол, что и стоял за Иродом, за фараоном, которые уничтожали еврейских мальчиков, за Гитлером, так возненавидевшим евреев. Обобщая эту мысль, я хочу сказать одно, что дьявол воевал с Богом, но через людей. И для окружающих людей. Чтобы впоследствии иметь влияние на другие народы. Понимаете? Потому когда мы берем хвалу и хулу на личный счет, как было с Саулом неоднократно, то мы и проигрываем вдвойне. Ни хула, ни хвала не принадлежит нам. Она адресована Богу. Саул был уязвим и тем, и другим. Давид же, напротив, хулу филистимлянина воспринимал как хулу на Бога и на его народ. А после поединка похвалу воспринимал естественно, предупредив перед поединком, что узнает вся земля, что есть не Давид, а Бог в Израиле. Мне так нравится об этом говорить. Мне так нравится показать вот эту разницу, когда человек является выражением не себя, а Бога. Этот же человек ответственен. Ответственен, потому что он ответственен не только за славу Бога. Если он только споткнется, он будет выражением хулы на Бога. Я повторяю, мне так нравится Давид. Смотрите, что он пишет в 68-м псалме. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня». Слушайте дальше. «И злословия злословящих Тебя падают на меня». Как все-таки Давид не хотел разделять с Богом только славу. Но как настоящий друг, он не отказывается нести позор своего Бога. Когда злословили Бога, это отражалось на Давиде. Это больно отдавалось в его сердце. Это падало на него. Он был неразделим с Богом и в унижении. Потому и Бог не отделялся от Давида в славе. Это настоящий друг, идущий в ногу с Богом во всем, всегда. Но это я повторяю в который раз, потому что я вам сейчас покажу основное, в чем главный порок номинального христианства. Но это очень-очень большая ответственность. Вот именно этот текст, который ярко показывает, что мы выражаем не только славу Божию, но в минуты наших падений, согрешений, мы даем повод врагам Господа хулить Его. Так и написано, когда Давид согрешил и взял себе в жену замужнюю женщину, Версавию, пришел пророк Давиду, и основной аргумент, что было более всего причиной такого строгого Божьего отношения к Давиду, было следующее. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Понимаете, порок Давида или трагедия в этой ситуации заключалась даже не в том, что погиб Урия. Он и так был воином. Он мог погибнуть естественно и обычно, и даже никто не обратил внимания на то, что он погиб, будучи подставленным Давидом. Не это самое страшное. И даже не то, что Давид взял себе еще одну жену. Не в этом. не в этом. И кажется, зачем Бог сам обнажает эту ситуацию? Ведь все было так завуалировано, так спрятано. Но Бог говорит, я сделаю это пред всем солнцем, это все узнают. И потом сам же обличает Давида в том, что поступив таким образом, ты дал повод, вот это слово, повод. Ты поступил так, нечестно и вопреки заповеди, что теперь у врагов появилась причина хулить Господа. И за это стал наказывать его Господь. То есть на Давиде лежала огромная ответственность не только славить Бога в псалмах. Это просто. Но сама жизнь наша является или хвалой, или хулой. Каждый отдельный поступок, он что-то выражает. Так или иначе, христианский выбор лимитирован избранием одного из двух путей. Или Христос в моей личной жизни, в моей личной жизни будет прославлен или унижен. Я город на вершине горы. Что видят люди во мне? Вопрос, почему враги Господа должны хулить его, потому что какой-то там Давид взял чужую жену? Причем здесь Бог и Давид? При том, что Давид всегда являлся выражением Божьей славы. И Давид своим поведением закрывал уста всем, кто только собирался хулить Господа. Он стоял за Бога, за Божью славу. Потому когда Давид споткнулся, это принесло позор, бесчестие и унижение Божьего имени всего-навсего за один поступок человека. И чем выше этот город, чем более он виден со всех сторон, чем больше дано власти этому человеку, чем больше этот человек способен проявить Божьей славы, тем больше на нем ответственность.
У каждого человека Богом вложено волнующее чувство потери, которое непреодолимо и не уходит до тех пор, пока человек не найдет Творца, ибо только тогда творение способно найти себя.
Итак, друзья мои, мы неразрывно повязаны с Богом. Мы являемся причастниками Его естества. Мы не можем уйти от того, что мы вместе, и мы являемся Его представителями на земле. Если Он в поношении, если путь истины в поношении, это отражается на мне, это больно воспринимается мной. Как пророк Иеремия говорит, «Ты влек меня, Господи, я увлечен, Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною». Почему так? Потому что лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. Так зачем ты его проповедуешь, это слово? Если народ теперь бьет тебя, Иеремия, если ты нетерпим, если над тобой смеются, так не проповедуй это слово. И подумал я, не буду напоминать о нем, не буду больше говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Не мог удержать этот человек этого состояния внутри себя, и он кричал, несмотря на то, что был вынужден разделять позор Господа, унижение Господа, потому что всеобщее отношение к Богу было презрительным. И пророк встает на сторону Бога. И нет чести в своем отечестве. Чужим я стал в доме своем, говорит Давид, мы только что читали. О Моисее мы читаем, что он поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, потому что он взирал на воздаяние. Он решил разделить позор этого народа еврейского который ставили ни во что. И этот человек становится причастником божеского естества не только тогда, когда Бог прославлен, чтобы разделить с ним славу. Но когда Бог унижен в своем народе, Моисей подставляет свои плечи и берет это поношение на себя, потому что он взирал на воздаяние. Христиане, дорогие, давайте не будем стыдиться нести позор распятого Иисуса Христа на всяком месте. Давайте не будем бояться этого общества, в котором мы живем, если это очень даже непопулярно заявлять и отстаивать какую-то истину. Давайте научимся нести позор распятого. Не только славу его, когда он творит чудеса, и когда все за ним бегают, и весь мир идет за ним. Давайте научимся стоять у позорного креста. Смотрите, что пишет апостол Павел к фарисеям. Порядочным людям, пытающимся соблюдать закон. Он говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Видите, Павел отыскал причину, почему язычники не хотят идти к Богу. Почему они не просто не хотят, почему они хулят Бога. Из-за вас, говорит Павел, вот из-за вас. Ты хвалишься законом, а сам, приступая к этот закон, бесчестишь Бога? Соль, друзья дорогие, это не надпись на упаковке, это не оберточная бумага, это продукт. И это не все, она должна соответствовать своему назначению. Иначе она вместо пользы и восхищения вызывает гнев и негодование. На первый взгляд, казалось бы, какое отношение имеет Бог к этому фарисею, не соблюдающему заповеди? Причем здесь Бог и его личная бессовестность? Но оказывается, прямое и непосредственное. Он, как представитель Бога, бесчестит его своим несоответствием божественным требованиям. Вот здесь как раз и видна разница между религией и личностью Бога. Никогда Бог никем так много не был унижен, как религией. Я от этого заверения не отступлю. Ни один язычник никогда так не унижал Бога, как религиозник. Потому что никто никогда Богу так больно сделать не может, как тот, кто называется его именем, как тот, кто рядом с ним, кто близко. Он Иуду до последнего называет другом. И Иуда нашел самый изощренный метод – поцеловать его. И я верю, что Христос не иронизировал, не с издевательством называл Иуду другом в момент предательства. Это было самое искреннее, настоящее отношение к Иуде, как к другу. Друг, я верю в Иисуса. Я верю в силу того, что он говорил в момент предательства. Он сказал, друг, целованием ли ты предаешь меня? Я верю, что Иисус остался сильным в том, чтобы Иуду воспринимать как друга. Но представьте себе, сколько боли это вызывало в нем, что даже идя на Елеонскую гору, он предупредил ученика о трех основных пытках, которые будут его сопровождать в последующие несколько часов перед страданиями. Он сказал, сына человеческого убьют. Всем понятно, что это ужасно, больно. Оплюют и предадут. Он выделил это, он не говорил, что его будут там бить, в других местах, возможно, об этом шла речь, но здесь он говорит, его оплюют, его предадут и его убьют. Потому предательство играло для него большую часть пытки. Он был близок с Иудой, как с другими своими учениками. Он действительно видел в нем друга. Потому я повторяю, что никто так не может унижать Христа и подвергать его такой насмешке и такому страданию, как близкие. А это те, которые называются солью. А это те, которые хвалятся законом. а преступлением закон обесчестят Бога. Потому я смело говорю, что языческий мир никогда так не унижал Бога, никогда так больно ему не делал, как мир религиозный, как номинальное христианство, которое невозможно использовать ни для чего доброго теперь. Потому Библия говорит, таких людей невозможно снова обращать к покаянию, когда они снова распинают в себе Сына Божия и делают это публично, пред всеми, пред миром, руками других людей распинают Его и ругаются Ему публично, пред всеми, через свою жизнь. Вот что страшно, уважаемые мои друзья, вот что страшно, чтобы соль действительно имела силу. А если не так, на мне лежит ответственность за всякую хулу, адресованную Богу по моей вине. Оказывается, в Евангелии много текстов на эту тему. Оказывается, что любой поступок, любое поведение верующего человека, оно вызывает или славу Божью, или хулу в адрес Бога. Оказывается, что Павел даже писал: «Рабы, под игом находящиеся, вы должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение». Да, ты раб, с тобой могут поступать несправедливо, но ты должен своего господина уважать. А если я не буду уважать, что мне с этого? Я Богу служу. Возможно, я в субботу в синагогу приду или Богу буду поклоняться. Причем здесь господин и то, что я пожизненно обязан быть рабом? Нет. Нет, Бог должен быть прославлен через тебя. А если ты будешь плохо себя вести и не отдавать Ему должные, имя Божие будет хулиться. Учение Господа будет унижено. И он строго, вы чувствуете строгость апостола Павла, чтобы не было хулы на имя Божие и на учение. Христиане, если бы мы это могли прочитать, если бы мы могли это понять, что каждый из нас, находясь там на фабрике, на заводе, в школе, где мы работаем или учимся, мы должны вести себя так, чтобы не было хулы на имя Божие. Кто ответственен за эту хулу, можно спросить? Язычники? Язычники, вы хотите сказать, потому что они хулят Бога? Нет, я ответственен, потому ко мне и претензия, потому мне это и написано. Потому Петр и сказал, что жены должны приобретать мужей своих без слов, житием своим, порядочным своим поведением, богобоязненностью, скромностью, кротким и молчаливым духом, чтобы был виден образ Бога. А нравоучения настолько раздражают, если в этой соли нет силы. Если бы мы могли понять, что мы и никто другой, назвавшись солью, уже не можем перестать ею быть. И мы, и никто другой ответственны за всю хулу, которая звучит сегодня от языческого мира в адрес христианства, в адрес Бога. Мы ответственны. Апостол Петр пишет и говорит: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них, вот это слово, и по их причине, и по их вине, поскольку они занимают очень авторитетную роль быть учителями и пророками, и через них путь истины будет в поношении». Поношение – это реакция языческого мира. Языческий мир, вообще мир, о котором мы сегодня говорим, он видит Бога только через его представителей, только через нас. Потому мир нечего судить за такое отношение к Богу. Мы его таким представили, этого Бога. Мы его так сами унизили. И потому, когда в мире есть естественное презрение, поношение и хула на христианство, мы будем за это отвечать. Мы. Потому я пытался в этой беседе показать, что есть разница, когда мы соответствуем действительности, христианской морали. Но таим это и не афишируем. Мы наречемся малейшими в Царстве Божьем, потому что Христос заинтересован, чтобы мир увидел Его. Если же мы, наоборот, афишируем христианство, пытаемся сделать его видимым через какие-то видимые атрибуты, но не соответствуем действительности, это значительно хуже, потому что мы подвергаем себя тому, что будем отвечать за всякую хулу, за то, что кто-то не придет к Богу из-за нас. Сколько таких случаев я знаю, что люди уходили от Бога по чьей-то вине, преткнувшись на ком-то, который, называясь служителем или братом, или верующим, показал Бога в отрицательном свете. Если мы не покаемся, если мы не поймем, что солью мы не можем перестать быть. Однажды назвавшись и являясь детьми Божьими, приняв этот статус в свою жизнь, мы теперь ответственны за то, что видит мир в нас. Видит ли он Бога и Его славу, или он видит нас и наш позор и хулит Бога по нашей вине. Упаси нас, Господи! Огради нас, Господи! Помилуй меня, Господи! И удержи меня в деснице Твоей, чтобы я всегда был Твоим детем и выражал Твою славу в моей жизни.
Вы слушали христианскую передачу «Угол». Пишите нам по адресу: передача «Угол», 3601 Плимус Драйв, Норс Хайлендс, Калифорния, 95-660.